Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Внесистемная российская оппозиция обвиняет власти в беспрецедентном давлении. Будут ли кандидаты от оппозиции зарегистрированы на местных выборах в Петербурге? Экипаж выкупленного у пиратов судна «Фаина» вернулся на родину. Почему вокруг этой истории поднялся такой пропагандистский шум? Российские биатлонисты отстранены от участия в чемпионате мира за применение допинга. Кто виноват в этом скандале? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 13 февраля.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
В открытии программы поговорим о проблемах российской оппозиции, тех, кто все еще собирается участвовать в выборах в местные органы власти и не оставляет надежд на то, что можно возбудить каким-то образом политическую активность граждан. Началась предвыборная кампания по выборам в местные органы власти в Петербурге, и оппозиция, те кандидаты, которые пытаются зарегистрироваться для участия в выборах, уже сейчас жалуются на беспрецедентное давление со стороны властей. Из Петербурга сообщает корреспондент радио «Свобода» Татьяна Вольская.
Несмотря на невысокий статус муниципальных выборов вообще, избирательная кампания в Петербурге проходит драматически для кандидатов от оппозиции. Некоторые избирательные комиссии им приходилось буквально брать штурмом, правда, безуспешно. Так было в муниципальном округе Черная речка, где сначала для кандидатов от петербургского отделения Объединенного гражданского фронта выставили кордон из охраны, не пустив их даже сдать документы на регистрацию. Потом те, кому все же удалось сдать документы, заметили, что они сфальсифицированы. А 13 февраля лидеру УГФ Ольге Курносовой пришлось явиться в районный следственный комитет, поскольку уже сама избирательная комиссия обвинила оппозиционных кандидатов в подделке подписей, в некоторых случаях даже собственных, говорит лидер петербургского УГФ Ольга Курносова.
Ситуация, конечно, совершенно бредовая. Комиссия, которая сама нарушает закон на каждом шагу, написала следственное управление там, на основании того заключение эксперта, которое, в общем-то, у меня на руках, и который просто в отсутствии образца подписи не может установить подлинность подписи того или иного лица. В частности, сомнения у эксперта вызвали подписи Надя, моего сына, всех моих соседей по лестничной площадке, моих знакомых, знакомых моих знакомых. То есть всего 28 подписей у него вызвали сомнения, но из них большинство людей, которых я лично знаю. Естественно, они не могут даже исключить эти подписи, потому что исключить можно только по 100% заключению эксперта.
Тем не менее, 6 человек, считая саму Ольгу Курносову, вынуждены явиться в следственный отдел при прокуратуре и написать объяснение.
Я наконец увидела ксерокопии своих подписных листов. Даже как бы следователь согласился, что там дописаны цифры не моей рукой. И, соответственно, то на основании чего меня не зарегистрировали, как я и думала, что комиссия сама исправила адреса, так и есть.
Цифры, о которых идет речь, это номера домов. Например, дом 5 по Сестрорецкой улице, превратившийся в дом 15, несуществующий в природе. В результате Ольга Курносова подала в следственный отдел при районной прокуратуре заявление с просьбой расследовать, каким образом после сдачи документов в приемную комиссию в них появились изменения. Пресс-секретарь петербургского УГФ Михаил Елисеев.
Очевидно, что если будет включен административный ресурс, то, возможно, они, конечно, пытаются возбудить уголовное дело, но мы абсолютно не против этого. Мы даже, наоборот, в какой-то степени благодарим избирательную комиссию, потому что, в принципе, мы хотели сделать то же самое, кто сфальсифицировал наши подписи. И, в принципе, они выполнили какую-то нашу работу, и мы, в принципе, даже рады, что Следственный комитет этим вопросом занялся.
Что касается судов, то практика уже показала, что выиграть их для оппозиционеров весьма проблематично, не только для членов УГФ, говорит член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Когда у команды из «Яблока» и работающих с ним общественных активистов в московском районе, в муниципалитете Галгаринская, на суд приходят люди, которых обвиняют в том, что их подписи якобы подделаны, и суд отказывается вызывать их как свидетелей, говоря, что ваши подписи фальшивые, нам слушать вас не надо, у нас есть заключение эксперта. Мы это видели уже в 2007 году на выборах законодательного собрания. У меня вопрос, что еще надо, чтобы доказать, что подписи настоящие? Каким способом можно все опровергнуть эти липовые, абсолютно якобы экспертные заключения?
Не менее возмущены ходом избирательной кампании и в петербургском отделении «Справедливой России», говорит лидер фракции в законодательном собрании города Олег Нилов.
Ну, сняли, да, порядка 300 человек. Большинство просто не зарегистрировано. И это каждый четвертый. Это, я понимаю, идет отработка технологий ценительных, которые придумываются мошенниками, оперточниками, политическими, как я их называю.
Идут суды. Олег Нилов говорит, что каждый процесс будут стараться довести до более высоких инстанций. Кстати, даже попытка подать заявление в прокуратуру обернулась скандалом. Советник спикера Совета Федерации России Юлия Надеждина попала в милицию вместе с другим эсером Станиславом Паско. Дело в том, что когда около 40 кандидатов от партии и самовыдвиженцев, получивших отказы в регистрации и не нашедших защиты в горосберкоме, пришли в прокуратуру, чтобы подать жалобу, у некоторых в руках были самодельные плакаты с требованием разобраться с нарушениями. Это и дало повод милиционерам назвать все это несанкционированной акцией. Все попытки получить комментарии в горосберкоме оказались безуспешными. Зампредседателя Дмитрий Краснянский ответил через секретаря, что времени сейчас очень мало, чтобы тратить его впустую. То есть, логически продолжая его мысль, на ответы прессе. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в Москве прошло первое заседание политического совета движения «Солидарность», в ходе которого лидеры оппозиционного движения обсудили антикризисные меры. Участники политсовета в очередной раз подчеркнули, что нынешнее руководство России не способно выработать правильные решения по преодолению кризиса и призвали Владимира Путина уйти в отставку. За заседанием политсовета следил корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
В первом пункте антикризисной программы движения «Солидарность» звучит требование об отставке правительства Владимира Путина. На это обратил внимание один из лидеров движения Гарри Каспаров.
Без демонтажа путинизма, вот всего этого комплекса политического, экономического и социального, вот этого клубка бюрократического, которым запуталась Россия, движение вперед невозможно. И поэтому политические решения, они необходимы для того, чтобы любые меры имели эффект. То все равно деньги, даже если они будут выделяться по самым лучшим расчетам, они будут просто самым примитивным образом разворованы. Они не могут дойти до конечных получателей, до адресатов, потому что сама система бюрократическая, выстроенная сегодня в России, работает именно на удовлетворение все растущих аппетитов правящей бюрократии. Все пункты программы «Солидарности» нельзя рассматривать в отрыве от нашего главного требования – отставка правительства Путина.
Насколько сегодня реально нравится отставка Путина?
На самом деле, ну, у нас есть разные мнения, нам лично кажется, что это событие давно уже перешло из разряда такой ненаучной фантастики в разряд событий, которые имеют сильно отличную от нуля вероятность. Это, конечно, не 50 на 50, но мне кажется, каждый день кризиса продолжающийся, каждый день демонстрации неспособности власти с ним справляться, он добавляет к этой вероятности. Власть-то Путина базируется именно на тотальной доминации «Единой России». То есть многие понимают, что политический кризис станет неизбежным следствием кризиса финансового, экономического и социального.
Член политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин прогнозирует увеличение протестных настроений в обществе.
Мы ждем роста протестных настроений уже в самое ближайшее время, и нам кажется, что для этого есть все предпосылки. Вот это заседание нашего политсовета, например, принимал участие депутат городской думы из Воронежа Александр Болдарев, который привез аналитическую записку о том, что сегодня происходит в Воронеже, в крупном городе, который находится не так далеко от Москвы. Крупный промышленный центр, помимо там таких вот традиционных вещей, как сокращение рабочей недели, пад объемов производства, в этой аналитической записке довольно честно, в общем, признается, что бюджет за январь-февраль исполнен на 46%. Ключевые статьи сокращаются, причем на две трети сокращаются ключевые социальные статьи, в то время как плановая застройка исполняется на 99%. Естественно, это будет причиной роста социальных протестов. Мы думаем, что это станет уже через, там, может быть, 2-3 месяца причиной того, что когда немножко просто потеплеет, что люди просто начнут выходить на улицу.
Расчет на протестные настроения в обществе преждевременен, полагает российский политолог Дмитрий Орешкин.
Относительно отставки Путина для «Солидарности» это пункт практически программный, то есть здесь ничего удивительного нет. Другой вопрос, почему и как это может быть сделано, и еще очень важно, когда. Расчет на социальный протест, массовый протест, мне кажется несколько преждевременным. Скорее, я больше ожидаю протестов гораздо более содержательных и опасных для власти со стороны элитных групп. Потому что элитные группы лучше понимают, как глубоко кризис может продвинуться. Они яснее понимают ошибки, которые совершает правительство. И они внутри себя, не проявляя это публично, уже всерьез, и хотя и закрыто, обсуждают, что же делать дальше. Потому что на самом деле понятно, что если надо инвестировать деньги в нашу экономику, то здесь требуется прежде всего такой фактор, как доверие. Вот как раз доверие со стороны бизнеса к российскому руководству в значительной степени утрачено. Утрата капитала доверия – это очень серьезная вещь, и здесь не отнимешь в логике солидарности и лидерам этого движения. Но вопрос в том, когда и под давлением чего. Вот уличные шествия, массовое недовольство, мне кажется, это проблема даже не ближайших 2-3 месяцев. Скорее, где-то летом, может быть, в конце весны как-то это все всерьез проявится. Гораздо более опасным, еще раз скажу, для нынешнего курса властей является недовольство элит. И в этом смысле как раз и солидарности трудновато, потому что она сама себя вывела из пространства элитных договоренностей. Вот они позволили себя власти оттереть на периферию. И в результате им остается в большей степени уповать не на какие-то там разговоры начальников, а вот апеллировать напрямую к общественному мнению. Общественное мнение дезориентировано, общественное мнение вяло, общественное мнение плохо понимает, что на самом деле происходит, потому что оно гипнотизируется телевидением, которое пока все еще нам рассказывает, что все в порядке, кризис пришел из Америки, а уж у нас-то все не так уж плохо, и будет еще лучше. Но мне кажется, что здесь некоторая осечка или промашка в долгосрочной стратегии для солидарности.
Говорил Дмитрий Орешкин. Движение «Солидарность» готовится к проведению акции протеста в Москве и Петербурге 21 февраля. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вместе с нами репортажи корреспондентов «Радио Свобода» и мнение экспертов слушал известный петербургский политолог, профессор Европейского университета Владимир Гельман. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Владимир, добрый вечер. Прежде всего, давайте о политической кампании в Петербурге, о выборах в местные органы власти. Какой-то интерес граждан есть к этому мероприятию?
Интерес традиционно низкий, поскольку органы местного самоуправления в стране в целом не очень влиятельны, а тем более в Петербурге, где еще в 90-е годы был принят городской закон о местном самоуправлении, который урезал полномочия муниципалитетов до крайне низких. Тем не менее, сам по себе факт выборов, конечно, привлекает какую-то политически ориентированную часть публики, и не случайно, что представители разных партий пытаются использовать эти возможности для того, чтобы подать свой голос протеста против ситуации и в стране в целом, и в городе.
Владимир, что говорит ваш опыт политического эксперта? Почему, если справедливые требования и упреки членов оппозиции, почему такой жесткий прессинг до начала даже этой не столь значительной политической кампании в городе?
На самом деле это вписывается в русло общей тенденции политики, которую проводят власти по отношению к любым проявлениям недовольства, неважно, идет ли речь о муниципальных выборах в Санкт-Петербурге или, например, там недавних проявлениях протеста автодилеров на Дальнем Востоке. Власти считают, что любое проявление компромисса это слабость, это риск потерять все, поэтому они проводят политику совершенно последовательную, держать и не пущать.
Сейчас мы прослушали с вами репортажи наших корреспондентов из Москвы и Петербурга, и там, и в одном, и в другом городе говорят о том, что вот-вот в России начнется новая волна социальных протестов. Сравнительный анализ ситуации в двух российских столицах. Что вам подсказывает, какой город может стать новым колыбелью русской революции?
Я сомневаюсь, что в ближайшем будущем и в Москве, и в Петербурге возможны какие-то серьезные массовые акции протеста. Ну, во-первых, потому что у самой оппозиции пока довольно незначительный мобилизационный потенциал. Во-вторых, ситуация в Москве и в Питере, при всем при том, что ситуация ухудшается, она все-таки несоизмеримо лучше, чем во многих индустриальных моногородах Урала, Поволжья и Центральной России. Я думаю, что скорее проблем российским властям следует ждать оттуда, чем из Москвы и Петербурга. Но в Москве и в Петербурге, в особенности, конечно, в Москве сосредоточена другая часть общества, которая, конечно, крайне недовольна тем, как российские власти решают проблемы кризиса, и я скорее бы ждал усиления оппозиции не от того, что им удастся вывести на площади несколько сотен своих соратников, а того, что через какое-то время на сторону оппозиции может начаться дезертирство из политической элиты, из бизнес-элиты. И мы знаем из нашей недавней истории, что тот политик, который рискнет на этот шаг пойти первым, он очень рискует, но может и выиграть. Достаточно вспомнить пример Бориса Ельцина.
Сейчас многие ваши коллеги после начала экономического кризиса, Владимир, как бы отсчитывают, начали обратный отчет режима Путина-Медведева. У вас есть ощущение, что пора считать дни, месяцы или годы от до конца нынешней политической системы в России?
Все на самом деле зависит даже не столько от глубины падения, сколько от ее длительности. Вот если, предположим, кризис начнет преодолеваться там, через полгода, там, даст какие-то эффекты, там, план по спасению американской экономики, как-то начнет выходить из кризиса российская промышленность, тогда, возможно, властям удастся проскочить вот этот риск недоверия. Но беда в том, что кризис может оказаться очень длительным. И если он продлится 1.5-2 года, то тот запас поддержки, которым пока обладают там, и Путин, и Медведев, и в целом существующий режим, он может начать таять, и да, действительно, вполне возможно, что спрос на альтернативы нынешнему режиму будет расти.
Спасибо. Владимир Гельман, известный петербургский политолог, профессор Европейского университета, комментировал текущие политические события в Москве, Петербурге и во всей России.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги политсовета движения «Солидарность», определявшего отношение к нынешнему политическому курсу Кремля, обсуждаем с его активистом, бывшим советским политзаключенным Владимиром Буковским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 13 февраля. Международный союз биатлонистов официально подтвердил положительные результаты допинг-проб трех российских спортсменов. В применении допинга увлечены Дмитрий Ярошенко, Екатерина Юрьева и Альбина Ахатова. Пробы всех россиян были взяты в декабре в Швеции на первом этапе Кубка мира. Спортсмены отстранены от выступления во всех официальных соревнованиях. Дисциплинарное разбирательство по данному факту начнется после получения всей документации от лаборатории в Лозанне. Об этой истории я беседовал с редактором отдела информации самой массовой российской спортивной газеты «Спортэкспресс» Сергеем Радиченко. Понятно, как вообще все получилось? Кто виноват в этой истории?
Ну, конечно, нет. Я думаю, что это будет выясняться довольно долго. И Союз биатлонистов России решил как следует разобраться в этом вопросе. Надеюсь, разберет. Пока, конечно, нельзя ничего сказать определенно.
Эти спортсмены, трое спортсменов, готовились внутри сборной? У них врачи те же самые, что у всей сборной? Или у каждого свои врачи? Это известно?
Ну, я думаю, что они готовились и самостоятельно, и в сборной. Насчет конкретно врачей сказать не могу.
А какова вообще сложившаяся практика? Спортсмены, видимо, не имеют права принимать никаких препаратов, если нет рекомендаций врачей.
Ну, а что такое не имеют права? Это где-то должно быть записано. Я не очень убежден, что это где-то записано, что они имеют право принимать, что не имеют. Это, я думаю, на уровне самосознания.
То есть получается, что никакого полного контроля теоретически даже невозможно организовать?
В данной ситуации, возможно, он не был в должной мере проведен.
Это не первый, к сожалению, случай в российской сборной. Там с Пылевой была ситуация там такая же или почти такая же. И вот опять это все повторяется. Понятно ли, что с этим надо делать?
Значит, я думаю, что это общая, абсолютно общемировая проблема. Поскольку я думаю, что Россия далеко не лидер в том, что касается допинга, достаточно вспомнить ситуацию с Мэрион Джонс, американкой. Скажем, перед Олимпиадой вся сборная греческих штангистов была поймана на допинге. Мир пока не совсем может справиться с этой проблемой. И Россия здесь, в общем, только одна из стран, которые этого равную ему долях положит, условно говоря.
То будут ли сделаны какие-то выводы в Союзе биатлонистов из этой истории?
Ну, без сомнения, поскольку сейчас пришел новый президент, он просто, наверное, не успел еще навести того порядка, который бы он хотел, но я думаю, что эта ситуация только ускорит некие изменения.
Московский спортивный журналист Сергей Рыдиченко. Известный спортивный комментатор Олег Винокуров обращает внимание на системные проблемы с допингом в российском спорте.
По существу нет ничего такого неожиданного и нового в этой истории. Это не первый случай с российскими биатлонистами. Мы помним, ну, естественно, самый скандальный с Ольгой Пылевой, ныне Медведцевой. Но ситуация, в общем, не меняется практически в российском спорте. Вот как раз и в случае с Пылевой, когда очень трудно было проследить вообще природу возникновения этого допинга, потому что у нее там свой врач был, свои какие-то консультанты. Где-то там, отдельно от сборной, отдельно от Олимпийского комитета, системы никакой не было. Здесь мы можем говорить о том, что, видимо, все примерно то же самое, потому что тоже допинг был обнаружен, какой-то вот этот эритропоэтин, какой-то непонятный препарат кустарного производства. Откуда все берется, как попадает в организм спортсмена, никто не может ничего проследить, но в любом случае страдает, естественно, весь российский спорт. И вот то, что говорил Юрген Пихлер, немецкий тренер сборной Швеции, когда стало известно еще о пробах А, вот, ну, как известно, он предлагал вообще дисквалифицировать всю российскую команду. Это, понятное дело, в России вызвало широкую волну возмущения, но на самом деле в других видах спорта такая практика применима. Например, в тяжелой атлетике, которая очень страдает из-за допинга, там то же самое, если в течение какого-то срока несколько положительных проб оказывается, то отстраняют на некоторое время всю федерацию страны. И с греблей в России тоже был недавно скандал. Но тогда удалось отделаться просто сменой всего руководства. Но тоже вопрос о лишении олимпийских лицензий стоял. Ну, поэтому вот то, что сказал Пидель, хотя это, конечно, жестоко может показаться на первый взгляд, но на самом деле, если это все входит в систему, входит в привычку, то, наверное, рано или поздно подобные меры воздействия должны быть приняты. Хотя, ну, просто, к счастью для российского биатлона, надо сказать, что это все-таки не очень часто происходит. Пока еще говорить о системе рано, наверное, в этом виде спорта, но вот о том, что отсутствует какая-либо система контроля, вот об этом уже не первый год говорят, бьют тревогу, но, судя по всему, ситуация не меняется.
Спортивный эксперт Олег Винокуров о допинговом скандале в российском биатлоне. Это программа «Время свободы». Вы слушаете итоговый выпуск за пятницу, 13 февраля. Продолжим программу после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Москвы дали правозащитникам разрешение на проведение в воскресенье шествия в память об убитых адвокате Станиславе Маркеловой и журналистке Анастасии Бабуровой. Экипаж украинского сухогруза «Фаина», захваченного пиратами у берегов Сомали в прошлом году, прибыл из Кении в Киев, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Моряков встречали родственники, журналисты и президент Украины Виктор Ющенко. В США в авиакатастрофе в пригороде Буффало, штат Нью-Йорк, погибли 50 человек. На борту самолета находились 44 пассажира и 5 членов экипажа, и еще один человек погиб на земле. Мать российского сержанта Александра Глухова, сдавшегося грузинским властям, решила уехать из Цхинвали обратно домой в Удмуртию. По словам представителя российского командования, Галине Глуховой не удалось договориться с грузинскими властями об организации встречи с сыном. Грузинская сторона пока не комментирует ситуацию. Заместитель госсекретаря США Уильям Бёрнс не исключает сотрудничество между США и Россией при создании системы противоракетной обороны. В Москве прошли переговоры президента России Дмитрия Медведева и президента Турции Абдуллы Гюля. Обсуждались вопросы экономического сотрудничества, европейской безопасности, ситуация на Кавказе, перспективы иракского урегулирования. В Ираке в результате взрыва погибли не менее 30 человек. Нападение произошло к югу от Багдада на пути сотен тысяч паломников на религиозные торжества в священный для шиитов город Кербела. В Грузии в результате взрыва на военной базе у города Гори в пятницу ранены 3 человека. Пострадали сотрудницы базы Асиаури, занимавшиеся уборкой территории. Одна из раненых в тяжелом состоянии, ведется расследование.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 13-е. Вот главные темы второй половины этого часа. Экипаж выкупленного у пиратов судна «Фаина» вернулся на родину. Почему вокруг этой истории поднялся такой пропагандистский шум? Мать российского солдата-дезертира Галина Глохова не встретилась с сыном ни в Цхинвале, ни в Тбилиси, вернулась на родину. Почему так получилось? Кому это оказалось выгодно? Российские милиционеры получат кодекс своей нравственности. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Сегодня на Украину специальным рейсом на президентском самолете прибыли из Кении моряки, освобожденные на этой неделе из пиратского плена судна «Фаина». С возвращением моряков в прессе появились новые подробности вокруг истории с захватом украинского судна, а комментаторы в России и на Украине обсуждают то, есть ли какие-то потайные части у этой истории. Из Киева сообщает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
В киевском аэропорту Борисполь членов экипажа «Фаины» встречали президент Украины Виктор Ющенко и родственники моряков.
Счастье просто переполняет. Просто ждать так долго, и вот наконец-то это все свершилось.
Слава Богу, что вернулись. С самого первого дня и до последнего переживали.
В украинскую столицу прибыли 20 членов экипажа «Фаины». 17 украинцев, 2 россиян и 1 гражданин Латвии. Для проведения судебно-медицинской экспертизы и оформления необходимых документов в кенийском порту Момбаса осталось тело капитана судна, россиянина Владимира Колобкова. Он скончался от сердечного приступа вскоре после захвата корабля. Из Кении прилетел в Киев и судовладелец «Фаины» Вадим Альперин. Он заплатил за освобождение сухогруза и его экипаж 3 200 000 долларов. В интервью журналистам Альперин пояснил, почему так долго, более 4 месяцев, продолжались переговоры с корсарами.
Пираты – это не цивилизованная организация, это кучка разных кланов, которые между собой в первую очередь никогда не могут договориться, разделить деньги и все остальное. Если быть объективным, то порядка 5 раз были предварительные договоренности, и потом они ничем не заканчивались.
Начиная с 25 сентября прошлого года и в течение 134 дней, команда «Фаины» была в заложниках у сомалийских пиратов. В 2008 году в этом регионе, кроме украинского сухогруза, было захвачено 42 судна, и 12 из них до сих пор не освобождены. Во время встречи с моряками и их родственниками президент Ющенко дал высокую оценку украинским спецслужбам, которые были задействованы в операции по освобождению «Фаины». За минувшие месяцы из уст родных не раз звучали обвинения в адрес властей в том, что они не предпринимали никаких действий для спасения моряков. По словам президента, на определенном этапе к диалогу с пиратами подключилась международная мафия. И сейчас Министерство иностранных дел Украины в официальном порядке обратилось в дипломатические круги ряда стран, которые должны объяснить, почему представители их государств принимали участие в этих переговорах. Первоначально корсары требовали за «Фаину» и ее экипаж более 30 миллионов долларов, но в итоге согласились на сумму в 10 раз меньше. Тем не менее, полученный ими выкуп является самым крупным в истории пиратства и был обусловлен спецификой груза. На борту судна находилось около 30 танков Т-72 и различные оружия. В пятницу газета «Коммерсант Украина» со ссылкой на свои источники в Украинской службе внешней разведки обнародовала информацию, согласно которой «Фаина» была захвачена пиратами по наводке из Одессы, откуда она отправилась в рейс. И в дальнейшем обо всех действиях по спасению судна морским разбойникам становилось известно от источников в высших эшелонах украинской власти. Как отмечает издание, когда «Фаина» вышла в море, спустя 1-2 часа с номера грузинского оператора был произведен звонок на номер сомалийских пиратов. Поэтому корабль с оружием и военной техникой уже ждали в Аденском заливе. Захват «Фаины» был не случайным. Ранее предполагали и ряд украинских политиков и экспертов. Вот что по этому поводу почти два месяца назад в интервью «Радио Свобода» сказал руководитель Центра социальных исследований «София», политолог Андрей Ермолаев.
Я не исключаю в случае с Фаиной инспирированный захват. Я внимательно наблюдаю за перепалкой политической. Слишком уж вписывается история с Фаиной в большие оружейные скандалы, которые начались в связи с конфликтом на Кавказе. Связана ли с этим российская сторона или это игра украинских политиков, мне сказать сложно.
Вот как эти слова своего коллеги и информацию газеты «Коммерсант Украина» комментирует директор Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фисенко.
Я бы пока не торопился с выводами и говорил бы не столько о причастности политиков, потому что нет доказательств, есть только намеки. Очевидно другое. Политики и в Украине, и в России постарались максимально использовать эту ситуацию в своих целях. Как минимум попытались попиариться, а с другой стороны использовать против своего оппонента. Очень похоже на то. И в комментариях представителей службы внешней разведки Украины содержатся намеки на это. Могут быть причастны к этому спецслужбы. Вот это более вероятно. Потому что политики, они действуют политическими методами. А здесь есть следы действий спецслужб. Я не думаю, что пресс-службы или штабы украинских политиков связаны с сомалийскими пиратами. А вот у спецслужб, в том числе соседних государств, такие возможности есть. И я этого не исключаю. Тем более, что было легко и выгодно показать в тот период времени, в разгар скандала с торговлей оружием, обвинение Украины в том, что она поставляла незаконно оружие Грузии, Украину государством, которое занимается сомнительной торговлей оружия. И тогда же сразу появилась версия, что речь идет о продаже оружия не Кении, а повстанцам в Судане. Я думаю, что вот здесь более вероятно причастность не политиков, а спецслужб.
После того, как 5 февраля пираты, получив выкуп, покинули Фаину, она отправилась в кенийский порт Момбаса в сопровождении кораблей ВМС США. Танки и оружие с украинского судна, согласно контракту, были доставлены на военную базу Кении, хотя в западной прессе звучали предположения, что этот груз был предназначен для Южного Судана, в отношении которого действует международное эмбарго на военные поставки.
Никаких доказательств того, что оружие предназначалось суданским повстанцам, не было. Напрямую этим повстанцам нельзя было поставить оружие. Вот если бы, к примеру, была бы реалистичная версия о поставках оружия в Южный Судан, то тогда это легче было сделать через Сомали, наверное, через пиратов. Забрали бы это оружие, оно дальше ушло какими-то неизвестными каналами. А так корабль в итоге освободили. Его сопровождали американцы до кенийского порта. Вряд ли американцы заинтересованы в том, чтобы это оружие попало суданским повстанцам. К тому же официальные лица, в том числе официальные лица Кении, с самого начала подтвердили, что речь шла об официальном контракте, не переделанном потом, а с самого начала. И то, что встречал помощник министра обороны, тоже это подтверждает. Так что я думаю, что речь шла о спецоперации, которая была направлена и на дискредитацию Украины как таковой, на создание образа Украины как сомнительного торговца оружием, так и на дискредитацию нынешнего политического руководства Украины.
Считает политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 13 февраля. Мать младшего сержанта российской армии Александра Глухова находилась в Схинвале. После 5 дней ожидания встречи с сыном покинула родину, вернулась себе в Удмуртию. Сам военнослужащий, который в январе покинул свою часть в Южной Осетии, попросил политического убежища в Грузии и заявлял о том, что не хочет покидать страну, так как боится свою безопасность. Глухова тоже якобы боялась за свою безопасность, поэтому не хотела ехать в Тбилиси. Подробности всей этой истории остаются остаются непонятными. В них пытался разобраться корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
По последним данным из Цхинвали, Галина Глухова, специально приехавшая из Удмуртии, вернулась на родину из Южной Осетии, так и не встретившись с сыном, младшим сержантом российской армии Александром Глуховым, который самовольно оставил свою воинскую часть в Ахалгорском районе Южной Осетии, добрался до Грузии и попросил политическое убежище, объяснив свой поступок плохими условиями службы и конфликтом с комбатом Федоровым. Грузинская сторона была готова оплатить поездку матери Александра, Галины Глуховой, самолетом через третью страну. Как известно, прямого авиасообщения между Грузией и Россией нет. Однако, как сообщили Радио Свобода в Министерстве иностранных дел, Галина Глухова почему-то выбрала другой маршрут. Она приехала на поезде во Владикавказ, а затем на машине в Цхинвали. 5 дней продолжались сложные переговоры о месте встречи матери и сына. Более того, некоторые информагентства, в том числе российские, со ссылкой на военные источники сообщили, что мать и сын Глуховы уже якобы встретились у границы Грузии и Южной Осетии. Однако начальник информационно-аналитического департамента МВД Шотаутиашвили заявил Радио Свобода, что Галину Глухову, по его словам, не выпустили из Цхинвали. Начальник тбилисской полиции Шотахизанишвили сказал, что встреча так и не состоялась. А сам Александр Глухов вновь повторил, что его мать не выпустили из Цхинвали в Тбилиси, а он сам никогда не согласился бы поехать в Южную Осетию или хотя бы на границу Грузии и признанной республики, поскольку опасается за свою безопасность. С другой стороны, российские осетинские источники сообщали, что Галину Глухову никто силой в Южной Осетии не удерживал, но она по тем же соображениям, то есть безопасности, не желала ехать в Грузию и просила грузинские власти привести сына хотя бы на границу. Галина Глухова заявляла при этом, что несколько раз говорила с сыном, просила его приехать, однако получила отказ. Кроме того, госпожа Глухова утверждала, что рядом с ее сыном все время находился посторонний, и, возможно, Александр не был свободен в своем выборе. Президент Грузии в ходе выступление в парламенте сравнил побег Александра Глухова с побегами советских солдат и военнослужащих ГДР в Западный Берлин, можно смело утверждать, что история младшего сержанта Глухова далека от завершения, и все заинтересованные стороны будут и дальше разрабатывать эту тему. Об истории младшего сержанта Глухова я беседовал с известным грузинским военным экспертом Ираклием Аладашвили.
Если я не ошибаюсь, даже по российским масс-медиа прошла информация, что в прошлом году из российских вооруженных сил дезертировало около 7 тысяч военнослужащих. Так что ничего удивительного нет, что один из военнослужащих был из оккупационных войск, которые находятся в России, в Грузии, оттуда убежал. Я здесь ничего такого политического не вижу, это просто обычный дезертирство.
А как вы считаете, вот стороны используют это в политических целях?
Да, конечно, стороны используют. Это всем видно, что грузинская сторона хотела из этого политически выгоду сделать, и российская тоже. Хотя российская сама начала говорила, что как будто грузинские спецслужбы украли этого солдата. Но потом оказалось, конечно, что это неправда. Но грузинская сторона, конечно, не упустила эту возможность и показала всем, что вот российский солдат из оккупационных войск, а он убежал.
Как эта ситуация характеризует положение в Абхазии и Южной Осетии после событий августа?
Никто не спорит, по-моему, в том, что эти российские войска там находятся незаконно, это оккупационные войска, это все известно во всем мире, это признают, только, конечно, не в России, не в Москве. А еще во время августовских событий в этой войне российское министерство обороны говорило, что только контрактники там войдут. Хотя все знают, что там погибли и срочники российской армии. Это так было и во время чеченской войны. Первое, второе, все знают, что как посылали российских солдат через 1.5-2 месяца, 3 месяца службы. Так что здесь ничего удивительного нет.
Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Пропагандистский результат из всей этой истории с сержантом Глуховым пытаются выжать и в Москве, и в Тбилиси. Молодежное прокремлевское движение «Наши» сегодня провело санкционированную властями акцию посольства Грузии в Москве. Требовали у сотрудников диппредставительства, которые уже более полугода как покинули здание посольства, вернуть в Россию младшего сержанта Александра Глухова. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Молодые активисты прокремлевского молодежного движения «Наши» у закрытого здания
посольства Грузии в Москве провели акцию протеста. Участники митинга требовали у сотрудников диппредставительства вернуть в Россию младшего сержанта. Молодежь не сомневается, что военнослужащего похитили и накачали наркотиками. Эту провокацию, уверены они, спланировали американские спецслужбы, говорит комиссар наших Константин Голосков.
Мы требуем независимой медицинской экспертизы в отношении сержанта Глухова и требуем, чтобы он встретился все-таки со своей матерью на нейтральной территории. Смысл провокации в том, чтобы показать, что якобы, значит, в Ленинградском районе Южной Осетии нарушаются права человека, в том числе права зачерческих солдат. Это не так, и на самом деле эта провокация уже была апробирована на Карабахском конфликте, если вы знаете. Там с обеих сторон много раз уже солдаты бежали на противоположную сторону, заявляя о том, что якобы их там плохо с ними обращаются. То есть это на самом деле практика, которая была уже проведена пиарщиками из Вашингтона на Карабахском конфликте, и сейчас она просто повторяется в Южной Осетии.
Военный эксперт, обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец считает, что началась грязная с обеих сторон информационная война между Грузией и Россией.
Безусловно. Ведется достаточно активная информационная война между Россией и Грузией. И в данном случае сержант Глухов оказался таким царским подарком для грузинских спецслужб. И, естественно, в российско-грузинском противостоянии вот этот серенький человек, который оказался по ту сторону границы, он для них как манна небесная, и они стараются выжать из него максимальный информационный капитал. И, естественно, разыгрывают по полной программе. Они уже одели и обули, и ставится вопрос о том, что как дальше с ним быть. На этом поле используются всяческие грязные способы. Я не хочу сказать, что и Россия их ведет безгрешно. Это нормально. Как и на реальной войне, на информационной войне слишком много грязи. И вот эта грязь в данном случае, она имеет прямое отношение к этому сержанту Глухову, который стал таким пропагандистским снарядом.
Говорил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 13 февраля. Глава Министерства внутренних дел России Рашид Нургалиев утвердил Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел. В этом документе регламентируются многие сферы деятельности стражей порядка, от внешнего вида до личной жизни и моральных принципов. Наблюдатели скептически, даже с некоторым юмором, отнеслись к тексту этого кодекса, хотя все эксперты признают, что такой документ милиции необходим. Рассказывает Мумин Шакиров.
Кодекс профессиональной этики для сотрудников внутренних дел существует во многих странах, и каждый полицейский или милиционер должен знать, как себя вести с начальством, подчиненными и населением. Согласно документу министра МВД России, настоящий милиционер должен быть всегда чист, выбрит и подтянут, предупредителен, чуток и сдержан. Кроме того, идеальный сотрудник правоохранительных органов не пьет и не курит, является хорошим товарищем и примерным семьянином. Также милиционерам советуют, с кем надо дружить, как воспитывать детей и любить супругу. В отдельной статье разработчики прописали, как следует поступать при нравственных противоречиях и этической неопределенности. Этот кодекс широко обсуждается в профессиональных кругах, говорит генерал-майор в отставке, бывший глава российского Интерпола Владимир Авинский.
В принципе, наличие таких кодексов требует и международные документы. Во-первых, это корпоративную среду немножко должно оздоровлять. Это должно влиять на отбор кадров. Это нормальная практика. Другое дело, редакционная сторона этого кодекса. Я вчера посмотрел, но некоторые вещи меня поразили. Там, допустим, указан один пункт, что сотрудник органов внутренних дел не должен вступать в беспорядочные половые связи. Нельзя кодекс превращать в анекдот. Вот такого рода документ, хорошо бы проект был, где-нибудь повесить его на сайт хотя бы МВД, значит, опубликовать в какой-нибудь газете проект. И пусть люди сами, граждане России, написали бы, что они хотят видеть от сотрудников органов внутренних дел. Каким они его представляют? Тогда многие бы дурацкие и смешные вещи ушли, а многие полезные бы туда были добавлены.
Заведующий кафедрой криминологии Московского университета МВД России профессор Семен Лебедев считает, что такой этический кодекс милиции нужен.
Мне трудно верить в то, что
что после утверждения этого кодекса все сразу стали, так сказать, идеальными, да? Но то, что настраивать этот кодекс должен, безусловно, на некий идеал полицейского, в самом широком смысле слова, конечно, да.
А вы текст смотрели, да?
Ну, а как же, я не просто смотрел, с карандашом в руках на заседании коллегии МВД, где я имел честь присутствовать, мы сидели в одном ряду, так сказать, с генералами там, и обсуждали и всерьез, и в шутку некоторые позиции.
Правило дарения и принятия подарков, что это такое?
Ну, дело все в том, что это и в законе также написано.
Но у вашего начальника день рождения, вот вы имеете право его поздравить и подарить ему что-то ценное?
Вы знаете,
нет?
Я бы, честно говоря, в мои этические нормы входит, что если у моего начальника день рождения, то я бы хотел его поздравить ровно таким объемом подарка, насколько, так сказать, позволяют мои средства в пределах разумного. Так вот, здесь, в первом пункте статьи, которая говорит об ответственности за нарушение принципов и норм кодекса, говорится, что сотрудник, который нарушил какие-то принципы и нормы этические, да, несет моральную ответственность перед обществом, служебным коллективом и своей совестью. Вот я бы свою совесть поставил бы на первое место.
Согласно документу, нарушения принципов и норм, предусмотренных кодексом, будут рассматриваться на заседаниях специальных комиссий по служебной дисциплине и профессиональной этике. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Знаменитый американский писатель Дэн Браун завершил работу над новым романом о приключениях профессора Роберта Лэнгдона. Действие книги под названием «Ключ Соломона» разворачивается в Вашингтоне, в центре сюжета оказываются масоны. Браун прославился как автор книг «Ангелы и демоны» и «Код да Винчи». Предыдущий его роман вышел в свет в 2003 году. В 2006 по «Коду да Винчи» снят голливудский блокбастер с Томом Хэнксом в главной роли. Экранизация «Ангелов и демонов» с тем же Хэнксом в главной роли выйдет на экраны в этом году. О творчестве и успехе Дэна Брауна говорит мой нью-йоркский коллега Александр Геннис.
Никто, начиная с самого автора, не станет претендовать на формальную новизну нового романа. Манера Брауна происходит от слияния Конан Дойля с Жюль Верном. Первый дает безошибочную схему детектива, второй учит нагружать прозу любопытным научно-популярным содержанием. Разница в том, что, имея дело с нетерпеливым читателем, Браун нарезает информацию на гораздо меньшие порции, примерно по странице за раз. Техника такого письма идет от компьютерного экрана, который приучил нас к быстрому мельканию знаний. Все остальное есть в каждом триллере, который, как факир кобру, завораживает нас постоянным развитием действия. Другими словами, необычным Брауна делает не форма, а содержание. Хотя о новом романе известно лишь несколько фактов, их достаточно, чтобы попытаться реконструировать еще непрочитанную книгу. Первая подсказка – название. «Ключ Соломона» – средневековое пособие по заклинаниям, позволяющим стать невидимым, найти украденное, вернуть любовь и разговаривать с мертвыми. Составленный в 15 веке по-гречески и прославившийся в латинском переводе «Клавис Соломонис», этот магический опус соединил еврейскую кабалу, арабскую алхимию и европейскую демонологию. Видимо, примерно это сделал и Браун, добавив гремучую смесь, главный ингредиент воспаленного исторического воображения – масонов. Другой намек, по указанию самого автора, содержится на обложке американского издания «Кода да Винчи». Там воспроизведен фрагмент скульптуры Джеймса Санборна «Криптос», что можно перевести, опять-таки, с греческого как «шифровка». Этот авангардный шедевр представляет собой запутанную конструкцию, содержащую тайное послание, о смысле которого горячо спорит интернет. Важно, что скульптура стоит у здания ЦРУ, что ведет нас к центральному герою нового романа – Вашингтону и человеку, и городу. Американская столица – многообещающее место действия. Выбрав самый умышленный город Нового Света, Браун легко найдет в нем занятия для своего символога Роберта Лангдона. Конечно, я знаю о книге не больше других, но рискну предсказать, что ее ключевой деталью, играющей роль «Тайной вечери» в предыдущем романе, будет дизайн американского доллара.
Александр Геннис из Нью-Йорка. Можно ли написать идеальный бестселлер? И если да, то как это сделать? Может ли в мире прославиться книга на русском языке? Над этими вопросами размышляет социолог и переводчик, соавтор книги о социологии чтения Борис Дубин.
Когда-то детективщики американские пробовали вывести такую формулу. Все-таки это очень старые времена и очень старые представления о массовой литературе. Значит, что в наших условиях? Все-таки массовая литература для нас пока еще новинка. Это продукт последнего 10, максимум 15-летия. Бестселлер делает, конечно, модная публика, а дальше уже, если получается, это проваливает в более широкие слои, и тогда, что называется, читают все. У нас модная публика городская, молодежь, околоуниверситетская, околоклубная, такая довольно большая тусовка, и люди вокруг этой тусовки. Можно рассчитывать на успех, ну, во-первых, автору, у которого уже есть успех, успех рождает успех, значит, если имя брендовое, то, скорее всего, следующую книгу прочтут. Второе, похоже на то, что все, что так или иначе связано с тайной, экзотикой, не до конца понятным, не до конца разгаданным, словно назовем это составляющую тайна. И третье, история, но такая особая история. История скрытая, эзотерическая, может быть, на грани скандала. В общем, хорошо, если это такая история из каких-то темных веков или темных пространств. Авторы бестселлеров или те люди, которые заведомо работают на рынок и рассчитывают на успех, они как бы уже пишут такими кино- или телевизионными глазами. Это уже такой особый глаз и особый навык. Говорят, у Акунина вполне есть западный успех. Загадочности уже достаточно. Тайны вроде бы тоже. Общего мира маловато у России со всем остальным миром. Ведь не случайно многие бестселлеры последнего времени, они на так или иначе теме либо христианство в средние века, либо начальные века христианства и так далее. Это все-таки общеевропейское наследие. Те экзотика, да, но не очень хорошо входит в мировую историю.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были социолог Борис Дубин и обозреватель «Радио Свобода» из Нью-Йорка Александр Геннис. Знаменитый американский писатель Дэн Браун завершил работу над своим новым романом «Ключ Соломона». Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 13 февраля, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор ведущий выпуск Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера, понедельника. Вы оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей Игорь Померанцев представит вам документально-художественный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшней программе сюжеты театра и политика. Не пропустите. Всего доброго, хороших выходных и до понедельника. Будем слушать «Радио Свобода» вместе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дано поручение, созданная правительственная комиссия.
Орбиты МКС и разрушенных спутников, они не совпадают.
Версии будут рассматриваться все, в том числе и связанные с служебной деятельностью.
Some part of the conspiracy.
Часть заговора возникла на территории Пакистана.
Его предупреждали о запрете на въезд.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир «Радио Свобода».